Звонок в дверь повторился с опасной настойчивостью. Если там еще одна парочка Глафира Петровна и Михаила Константиновича, простите, но я буду просто вынужден жаловаться в наше Министерство образования. Это, наверное, была последняя мысль, но наш домашний бог со справкой удачно вывернулся из двойных объятий и с невероятной силой боднул одного из своих противников в грудь. Тот отлетел к стене и с рикошетом врезался в душащего меня гада. Хватка ослабла, я смог дышать и даже два раза ударил клыкастую тварь ножом под ребра. Гиена по имени Михаил Константинович захрипела, отплевываясь кровью, и повалилась на бок. Я отпихнул ее обеими ногами, кое-как встал и, пошатываясь, пошел на выручку Эда. Мне удалось вытащить его из спина к спине, занять круговую оборону у дверей в ванной. Против нас были две помятые, но целые гиены и одна недобитая тварь. «Кто они?»
«Я знал, но сейчас не вспомню», —
вздохнул дядя Эдик, ловко присваивая себе мой топорик, выдернув его из черепа единственной убитой зверюги. Трое оставшихся, казалось, только вдохновились нашим сопротивлением. Что ж, мы не сторонники пассивного принятия мученического венца. В дверь позвонили еще раз, а потом уже просто стукнули кулаком раза 3-4. «Кто там?» — не хуже почтальона Печкина, доведенного птичкой, взвыл я. «Вот сейчас вообще не вовремя. Мы еще прошлых гостей не всех перебили».
«В очередь, сукины дети, в очередь!» — поддерживая меня, пролаял бывший бог.
Уж не знаю, где он умудрился подсмотреть Булгакова. Стук прекратился, зато раздался звук проворачиваемого ключа, и гиены бросились в атаку. Мы бы не продержались даже 5 минут, но после 3 негромких хлопков все 3 твари рухнули на пол с простреленными черепами. Пороховой дымок мигом рассеялся. На пороге нашей квартиры стоял мой капитан со стареньким токаревым в руке. На стволе алюминиевая накрутка глушителя. 3 выстрела, 3 цели, 3 трупа. Ничего лишнего, даже контрольный не требуется. Профессионал, чего тут скажешь.
«Серебряные пули», — зачем-то объяснил очевидное мой шеф. «Ставр, думаю, нам надо серьезно поговорить. Тот, кто прислал сюда этих...»
Я не успел ни ответить, ни дослушать. Бывший бог неожиданно развернул меня за плечи, толкнул в мою спальню и, подхватив меня под мышки, в одном длинном прыжке рухнул в гобелен. Мы оба открыли глаза уже на холодных плитах замка Кость. Нас не встречали, хотя обычно Метью обязан дежурить у старой фрески в конце коридора. Ну да, если я сам отправил сюда Хельгу, то будет этот тощий нахал исполнять свои прямые обязанности, а? «Как же?»
«Эд, что происходит? Там же был мой капитан, он уложил 3 тварей. Зачем мы бежали?»
«Лучше спроси, зачем он явился к тебе, взяв пистолет с глушителем?»
— резонно хмыкнул дядя Эдик.
«В гости обычно ходят с тортиком, конфетками и шампанским. Ну и, как правило, хотя бы по телефону, предупредив хозяев».
«Я не нашелся, что ответить. Капитан есть капитан». Если не верить ему, то кому же? Пистолет у него вполне мог быть с собой. Я, кстати, тоже имею официальное разрешение на ношение личного травматического оружия. Правда, редко кто при этом кладет в карман еще и глушитель. Тут не поспоришь.
«Кстати, и где все? Разве так положено обращаться со своим лордом и господином?»
Последнее предложение Эд прорал, поступательно увеличивая громкость до уровня рева возмущенного мамонта. Эхо гулко разнеслось по коридорам, и все. Никто не прибежал, не извинился, не объяснился, не дал показания и не заложил подельников. Мрак.
«Ну что, будем стоять тут, как дураки, и корчить из себя обиженных? Или пойдем переоденемся и разберемся?»
Кудрявый бог повел плечиком, повыгибал поочередно левую и правую брови, а потом резко рванул с места.
«Кто добежит последним, тот поцелует белку под хвост».
«Какую белку?» — лениво уточнил я.
«Рататаск, разумеется. Ты что, не понял?»
«А что, у тебя есть адрес ее дупла?»
Эд затормозил и крепко задумался. Естественно, никаких таких сведений о сегодняшнем местонахождении этого мифического пушного зверька у него не было. Так вот, именно в эту минуту я совершил ответный рывок и обошел его, схватившись за ручку двери своих покоев секунд на 10 раньше обманутого дяди Эдика. Пусть знает, как спорить.
— Ты! Это было нечестно.
— Это была военная хитрость. Иди целуй белку под хвост.
Ты обманул меня. Нельзя обманывать Бога. Это вообще за все рамки выходит. Пошли переиграем, я требую реванша.
Фигу, а то твои боги не обманывали людей. Это не нуди. Проиграл, так готовься к поцелуям.
Мы же все равно не знаем, где искать эту рататоск.
Попробовал схитрить он, но я милостиво пошел навстречу. Компромисс? Можешь поцеловать под хвост абсолютно любую белку. Мне без разницы. Эд длинно и витиевато выругался, но по всем правилам победа оставалась за мной. Мы прошли ко мне в комнату. В сундуке всегда лежала пара одежды и его размера. Оружие мой родственничек использовал абсолютно любое, что попадалось ему под руку. То есть каких-либо капризов на тему «это не мой меч», «мой кинжал был удобней», «мне этот топор как-то тяжеловат» просто не было по определению. Через 5 минут мы оба, экипированные и собранные по меркам этого мира, плечом к плечу шли по коридорам замка Кость. Судя по всему, самое интересное происходило во внутреннем дворе, если уж даже толстая кухарка Агата оставила свое рабочее место. На кухне мы обнаружили практически выкипающий суп, но не кормилицу всего нашего замка. Очень странно. Проявляя приличествующую ситуацию осторожность, мы изменили маршрут, поднялись по ступенькам, вышли к окошку сторожевой башни и только оттуда осторожно посмотрели вниз.
— Лично я бы поставил на старика Эстафа, — задумчиво пробормотал Эд.
Хотя мне, например, позиция де Сиголя представлялась более выигрышной. В общем, если вы еще не догадались, то все наши были во внутреннем дворе, заняв места, как в театральных ложах. Посредине, у колодца, готовились к смертельной битве 2 цверга. На обоих импровизированные доспехи, собранные как попало и из чего Бог послал и тетя Агат позволила. На головах суповые миски, вместо щитов крышки от кастрюль, в руках тяжелые половники. Да и Сигуаль с папочкой напоминали 2 круглых идиотов из «Алисы в стране чудес». Так вот, старшему давал последние наставления перед боем наш Седрик. Младшему разминал плечи мой паш Мэтью, а судить поединок должна была Хельга, восседающая на моем кресле из обеденного зала. Гладиаторы ждали ее отмашки.
«Вмешаемся?» — шепнул Эд.
«А смысл?»
«Но они же не имеют права устраивать такие игрища без твоего разрешения».
«Хельга — дочь Хлорда. Значит, в мое отсутствие вполне может брать бразды правления в свои руки», — отмахнулся я. «Интересно, чего же они настолько-то не поделили?»
«Все готовы»,
— громко уточнила моя дочь. Похоже, ей нравилась роль неподкупной Фемиды.
«Если победит мой Десик, то он получает чмок в макушку. Если победит его папа, то Десик станет принцем и вернется домой, где женится на какой-то мымре из знатного рода».
«Вива Хельга!»
— дружно стукнули себя кулаками в грудь оба цверга.
«Пусть победит сильнейший. И это... папе не надо говорить, окей?»
Окнули, естественно, все, включая даже старого крестоносца. «Но с ним у меня будет отдельный разговор. В мое отсутствие замок Кость полностью на его попечении. Если он не смеет перечить дочери своего лорда, то мог бы просто отвлечь ее какой-нибудь другой игрой или тянуть время, пока я не соизволю явиться. Семейная поножовщина, знаете ли, не решение всех проблем. Это скорее тупиковый путь, хотя у нас тут нередко...»
«Смотри, смотри, начинают!»
— воодушевленный Эд перебил мою мысль толчком локтя в бок. Чувствительно, кстати, если учесть, что мне сегодня и так уже досталось. Под одобряющие крики, свист и стук мечами о щиты 2 цверга пошли друг на дружку.
«За мою золотоволосую госпожу, за пшеную кашу, за обещанный вискос!» — вопил маленький де Сигуаль, размахивая половником. «Я тебе покажу, как сбегать из дома, как не уважать старших, как не хотеть быть принцем!» — орал его папочка, храбро давая отпрыску сдачи.
Тяжелые поварешки так и замелькали в воздухе. Грохот, мат-перемат, хохот, потому что два неслабо разъяренных карлика были невероятно комичны в своей пылкой жажде укокошить своего же близкого родственника. Один был ловчее и задиристее, другой тяжелее и опытней. Младший жаждал свободы и уважения личности, старший бился за сыновнюю любовь и выверенный веками внутриполитический курс. При всей внешней комичности происходящего дрались оба карлика всерьез. Боевая ярость у них врожденная, а о цвергах-трусах вообще никто не слышал.